Сегодня у нас очень богатый день разными событиями. Вот у нас брат Джим Овертон, он долгое время нес служение в России, в Краснодаре, и в Москве, и в Молдавии, и в Кишиневе. И мы очень рады общению сегодня, которое есть. Мы сегодня рады, что наша группа братьев и сестер вернулась из Израиля благополучно. И не только благополучно вернулась, но и с эффективным служением, которое они там могли нести. Мы все молились об этом. Это часть нашей жизни. Я думаю, что это часть каждого присутствующего здесь. Все то, что делается в разных точках. Но сегодня есть еще один фактор, который делает этот день особенным. Сегодня день реформации. Мы в некоторые годы больше внимания уделяем, в некоторые годы меньше внимания уделяем, но 498 лет тому назад, вот вчера было, 498 лет тому назад Мартин Лютер прибил к дверям университетской церкви так называемые 95 тезисов, с которых и началась реформация. Справедливости ради нужно отметить, что реформация началась не с Лютера. Если посмотреть на всю историю церкви, то с самого начала существования церкви, наряду с теми людьми, которые искренне от сердца любили Господа, Его истину и жили для Него, всегда были те, кто что-то пытался добавить к христианству, к Писанию. Самые разные учения были. Если вы читаете внимательно Библию, то вы обнаружите, что еще в то время, когда апостолы были живы, помните, иудаисты пытались принести свой вариант, они смешать пытались христианство с Моисеевым законом. Вот. Люди, которые были инспирированы греческой философией, они свою собственную программу выдвигали, каким-то образом смешивая христианство со своими философствованиями. Но на протяжении всего этого времени в церкви всегда были те, кто понимал опасность этого, и они обновляли или освобождали церковь от всех этих наслоений. Правда, это стало немножко сложнее делать с того времени, когда христианство сделали государственной религией. Вы помните, в IV веке это произошло. Вот тогда тех, которые пытались каким-то образом корректировать, возвращать к Писанию, тогда этих людей преследовали, иногда даже предавали на смерть. Вот. Но они всегда были. Они всегда были. И вот то, что произошло во время протестантской реформации в 16 столетии, это явление, которое уже не было подавлено. Оно вот вспыхнуло, этот огонь реформации, и он стал распространяться и стал двигаться дальше и охватывать вот этим стремлением к простоте и чистоте евангельской все больше и больше людей. Правда, нам нужно отметить, что это было всего лишь стремлением к чистоте и к простоте Евангелия. То есть мы не можем сказать, что вот эта группа или вот та группа, она действительно достигла абсолюта, и они были абсолютно точными. Но они все стремились к тому, чтобы как можно точнее жить по Евангелию. Было много разных групп, связанных с реформацией, но, пожалуй, всех их объединяют 5 принципов. Мы говорили об этих принципах, и я сегодня хотел бы напомнить. 5 принципов реформации, каждый из которых начинается словом «только». Sola Scriptura, значит, первая колонка – это принципы реформации на латыни, так как они звучали тогда. Вот, во второй колонке, естественно, по-русски написано. Sola Scriptura означает только Писание, Sola Fidei – только вера, Sola Gratia – только благодать, Solus Christus – только Христос, Sola Deo Gloria – только Богу слава. Отметьте, пожалуйста, такое особенное, что все они начинаются словом «только» или «соло». Причина этого заключается в следующем. Как я уже сказал, со временем к истинному Евангелию что-то наслаивалось, что-то было добавлено, что-то было переплетено очень тесно с истинным Евангелием. И вот эти люди, которые были двигателями реформации, они хотели докопаться до сути, они хотели освободиться от всего того, что было человеческое, от всего того, что было привнесено. Поэтому они и говорили только Писание. Это означало, что они хотели, чтобы только Писание было авторитетом для их жизни. Они говорили «только вера». Это означало, что только вера может быть инструментом, который связывает грешного человека с вот этой жертвой Голгофской Иисуса Христа. И здесь следующий принцип – только благодать. И это можно получить только по Божьему благому расположению, но ни в коем случае не по каким-то человеческим заслугам. И следующий принцип – только Христос – говорил о том, что только в Иисусе Христе спасение. И нет никакой другой версии, никакого другого варианта, возможности для того, чтобы человек был спасен. И вот все заканчивается вот этим последним принципом «Соли Део Глория» – «Только Богу слава». В каком-то смысле последний фактор, последний принцип, он включает в себя все четыре. Он включает в себя всю реформацию. Он включает в себя понимание того, что Бог является тем глобальным стратегическим центром всей жизни. Он – суверенный владыка Вселенной. И Он единственный, кто обладает славой в действительности. И реформаторы, они подчеркивали это: только Богу слава. Ни церковь, ни святые, никто из людей, никакие достижения человечества, они никаким образом не могут быть объектом поклонения. Истинной славой обладает только Бог. И признание этого – важнейшая часть правильных отношений с Ним. Поклонение было центральной темой и в истории самарянки, о которой мы говорим вот уже два воскресенья. Я хотел бы сосредоточиться именно на этом принципе сегодня, отчасти потому, что он является вот тем центром всей той истории, с которой мы сегодня сталкиваемся с вами, о которой мы сегодня говорим. И отчасти он очень хорошо резонирует с тем, что сегодня вспоминает весь мир, с принципами реформации. Если вы помните, в начале разговора, который состоялся между Иисусом Христом и самарянкой, Иисус начал с двух очень важных вопросов. Они непосредственно касались, прежде всего, конечно же, состояния самарянки, ну и, как мы выяснили в прошлых двух проповедях, что они очень близко относятся к нам, ко всем людям, живущим сегодня здесь на земле. И Иисус говорил о духовной жажде людей, о том, что у каждого человека, независимо от того, кто он, где он родился, в каком он социальном уровне, у каждого человека есть внутри глубокая, неутоляемая жажда. И он говорил о том, что эта жажда может быть утолена только в Боге. Вот эти две истины, они были представлены самарянке, которая пыталась в своей жизни эту жажду утолить отношениями с мужчинами, с теми людьми, в кого она вкладывала свое ожидание, что вот они сделают ее счастливыми. Вот как заканчивается вот та часть разговора, на которой мы остановились, 14 стих 4 главы. Иисус говорит: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». И мы подробно говорили о том, что все человечество сегодня находится в бесконечной погоне за тем, что они думают, может утолить их жажду. После этих слов Иисус задает женщине вопрос. Если вы помните, Он говорит: «Позови мужа своего». И женщина призналась, что у нее сложная жизнь. Она говорит: «У меня нет мужа». И Иисус ей отвечает, объясняя суть того положения, в котором она находится. Говорит: «Ты права, у тебя было 5 мужей, и тот, с которым ты сейчас живешь, и этот не муж тебе». Очень интересно, что это очень впечатлило самарянку. Конечно же, она прежде всего была удивлена, как этот человек может знать о том, кто она. Она сразу поняла, что она имеет дело с необычным человеком, и поэтому здесь состоялся следующий диалог. Женщина говорит, 19 стих, женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И сразу же она задает ему вопрос, который она считала, вот если встречусь с пророком, вот что я его спрошу. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Мы точно не знаем, почему женщина задала этот вопрос. Некоторые считают, что, возможно, она хотела уйти от неприятной для нее темы, которую затронул Иисус, темы ее не сложившейся жизни, тему ее бесполезных поисков, бессмысленных, когда она искала удовлетворение и не могла найти. Но может быть иначе. Может быть, у этой женщины где-то в глубине души были вопросы о Боге. Может быть, где-то глубоко она тогда, когда она бежала за этими мужьями, она понимала, что есть великий Бог. Она находилась в смущении, она, может быть, не доходили эти вопросы до поверхности в достаточной степени, чтобы развернуть ее жизнь, направить куда-то. И вот здесь этот момент, в котором она встречается со странником, этим иудеем странствующим, и этот человек явно с Богом связан, явно связан с Богом, если он говорит такие вещи. И она обращается к нему, и она задает вопрос. Она надеется, что этот человек может пролить свет в ее сердце. Иисус не возвращается больше к теме мужа. Очень интересно и очень важно. Это не было его целью, как-то ее прижать к стенке и ее здесь вот распять в том, что она сделала, или в том, как она жила. Вместо этого Иисус фокусируется именно на вопросе поклонения, потому что Он знает, что это главный вопрос, который есть в сердце этой бедной души. 21 стих. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Заметьте, Иисус, как всегда Он это делает, Он использует ситуацию, что даже тогда, когда нет вопроса, или Он видит самый маленький намек на вопрос, но Он знает, что этот вопрос лежит в сути вопроса, о котором идет речь, или темы, которая здесь обсуждается, Он использует обстоятельства для того, чтобы пролить свет на что-то более важное. В данном случае Он использует ситуацию для того, чтобы преподать подробный урок поклонения. Если мы серьезно посмотрим на Священное Писание, мы можем убедиться, что поклонение – это центральная тема Писания от начала и до конца. И не только центральная тема Писания, это центральная тема всей жизни. Это главный вопрос вашей жизни, дорогой друг. Это главный вопрос жизни любого человека. И даже больше того, сегодня вот уже брат Джим цитировал из книги Откровения. Если вы посмотрите на книгу Откровения, вы обнаружите, что поклонение – это главный вопрос вечности. Каждый человек чему-то поклоняется. Вы чему-то поклоняетесь. В нашей жизни мы не можем жить. Мы все поклонники, чего-то поклонники. Поэтому тема, о которой Иисус говорит здесь, и тема, которой реформаторы – подвели итог всех этих принципов, чрезвычайно важная тема. Тема, которая касается каждого из нас сегодня. И Иисус, обобщая все то, что Он говорит о поклонении, Он приходит к двум главным принципам. Он говорит о том, что Бог ищет себе поклонников, которые поклоняются Ему в духе и истине. И на этих двух принципах мы кратко остановимся сегодня. Мы начнем со второго. О поклонении в истине поговорим немножечко, и потом вернемся к первому. Итак, все люди чему-то поклоняются. У всех людей есть кто-то или что-то, что мы считаем в каком-то смысле великим, достаточно великим, что мы позволяем этому чему-то или кому-то ориентировать нашу жизнь. В каком-то смысле влиять на нашу жизнь, как-то направлять нашу жизнь. В каких-то случаях мы даже подсознательно стремимся быть похожими на кого-то или на какой-то образ, который сложился в нашем сознании как что-то великое. Слово «поклонники» или «поклонение» оно применяется в самых разных смыслах. Из древности язычники поклонялись ложным или придуманным богам. Они делали это из страха и суеверия. Почему они это делали? Потому что они считали, что эти боги управляют ситуацией на земле, управляют их жизнью, обстоятельствами жизни. Им нужно было собрать урожай хороший, они хотели на охоте иметь успех и так далее. И они это связывали каким-то образом. Есть кто-то, кто управляет этим. И поэтому они выстраивали свои собственные концепты, церемонии разные, как они могут задобрить эти божества для того, чтобы иметь успех. У них были свои церемонии поклонения. В более поздние времена мы читаем, как целые народы поклонялись людям, поклонялись императорам, поклонялись царям и даже президентам. Иногда это доходило до прямого обожествления личности императора, как римские цезари. Они буквально называли себя богами и требовали, чтобы люди им поклонялись. Чаще люди просто восхищаются своим лидером до такой степени, что он занимает положение поклонения, фактического поклонения. Может быть, ему не ставят свечки, но фактически люди очень сильно ориентируют свою жизнь. Если вы вспомните лозунги, которые звучали в Советском Союзе «За Родину, за Сталина», то есть этот лидер, он в сознании людей ну, играл колоссальнейшую роль. Вот. Или же то, что сегодня происходит в Северной Корее, когда фактически они сделали новую религию из поклонения культу своих собственных, у них, правда, много титулов, там председатели, генерисалиссимус и всякие разные гении нации, одним словом, гении нации, которые у них там есть. Есть и другие формы поклонения. Люди поклоняются в каком-то смысле своим кумирам, музыкантам, актерам, писателям, успешным бизнесменам и даже политикам иногда. Им подражают, с их мнением считаются, за их творчеством тщательно, настойчиво следят, стремясь ничего не пропустить. Но вот несмотря на все это многообразие разных форм поклонения, все поклонение можно разделить на две основных категории. Поклонение Богу, Создателю Вселенной, Творцу, Владыке или поклонение творению. Трагедия грехопадения в огромной степени была связана именно с этим вопросом. Именно в этой точке люди, восстав против Бога, они стали поклоняться творению вместо поклонению Творцу. Римлянам 1 глава 25 стих написано: «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари или творению вместо Творца». В этом и заключалась основная подделка. Бог единственный, настолько славен, настолько свят, настолько великолепен, настолько мудр, настолько могуществен, что Он единственный достоин поклонения каждого человека. Но люди возомнили о себе, они в своем сознании разорвали свою связь с Богом, и поэтому они стали поклоняться разного рода творению, они стали обожествлять, и не только людей, иногда мы встречали, обожествляют животных, обожествляют природу. Сегодня мы сталкиваемся с таким явлением. Чаще всего это попытка добавить что-то человеческое. Большинство людей, живущих сегодня на земле, они понимают, что Бог есть. Но они к этому образу Божьему пытаются добавить еще что-то человеческое, что было бы подвластно их управлению. Вот почему Иисус, обращаясь к самарянке, Он говорит, что истинные поклонники поклоняются Богу в духе и истине. Вот почему апостол Павел в этом месте подчеркивает, они заменили истину ложью, и поэтому поклонялись твари вместо Творца. Вот почему протестантские реформаторы подчеркивали «только Богу слава». Это очень важно. Это настолько важно, что мы видим с самого начала, когда Бог стал обращаться к народу и стал говорить, открывать себя, мы видим с самого начала, Бог предупреждает Израиль. Посмотрите, первые заповеди, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, одному Ему только поклоняйся». Это так называемое великое шема, то есть один из самых главных принципов иудейской веры с самого начала. 5 глава Второзакония, 7 стих. Бог конкретно подчеркивает: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». 8 стих. «Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Исаия 45 глава 5 стих. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». И таких текстов огромное, великое множество в Священном Писании. Они всем бомбардируют наше сознание для того, чтобы помочь нам увидеть Бог единственный, которому человек должен поклоняться. К сожалению, на протяжении истории люди постоянно пытались добавить что-то к этому откровению, каким-то образом подстраивая его под свои собственные интересы. Это же случилось и с жителями Самарии. Тут история такова. Как вы помните, Бог сказал, что есть только одно место. Я изберу место, где вы будете поклоняться мне. Потом это было осуществлено через Давида и Соломона, когда был построен храм. Сначала это была скиния, потом был построен храм. Но, как вы помните, сын Соломона, Роваам, он потерял царство, восстал один человек, которого звали Иеровоам, он отделил 10,5 колен, основал свое царство, так называемое Северное царство Израиля. И вот в этот момент, понимая, что религиозный фактор играет чрезвычайно большую роль, он решил, что ему нужно на своей территории сделать место поклонения. Он понимал, что если люди будут продолжать ходить в Иудею на поклонение, туда, на юг, к его врагам, то они со временем смогут стать его противниками здесь. Религия принесет какую-то политическую проблему. И поэтому он основал два места. Он два жертвенника поставил. Один на севере, в колене Дановом, и один на юге, в Вифиле. Эти два места поклонения были явным нарушением того, что говорил Бог. Но потом, вы помните, было наказание Божие. Ассирийцы пришли, они увели весь Израиль или большую часть израильтян в плен. И потом, со временем, те, кто остался здесь жить, помните, мы подробно говорили о том, кто такие самаряне, кто жил в Самарии. Это так называемая смесь, когда пришли ассирийцы туда, и они смешались с местными жителями. Вот. И вот они построили там свой храм. Они построили храм на горе Горизим. Это место было выбрано не случайно. Это не просто так они наобум построили. Это место, оно было в непосредственной близости к Сихему. Очень известный город, играл большую роль в жизни народа израильского. Вот. И вот там по традиции Авраам построил первый жертвенник, когда он пришел в землю ханаанскую. Но не только это был фактор. Если вы помните, в книге Второзакония написано о горе благословения и о горе проклятия. Две горы были. Так вот, гора проклятия – это гора Гевал, а гора благословения – это гора никакая иная, как Горизим. То есть это было повелено Богом. Вот придешь, и вот на горе Горизим, вот оттуда произнеси благословение на весь израильский народ. Поэтому они построили там храм. Позже этот храм был разрушен иудейским военачальником Иоанном Гирканой, это во времена Маковейские. Вот. Но самаряне продолжали считать это место священным, и они продолжали настаивать, что поклонение Богу должно происходить только в этом месте. Поэтому самарянка и задает вопрос, послушайте еще раз. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе», она показывает на гору Горизим, «а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть это был значительный вопрос для нее, для людей, которые жили в то время. Но вот Иисус отвечает ей, абсолютно игнорируя тему места поклонения. Он говорит ей, что наступает время, когда место поклонения не будет играть роли. Фраза «наступает время», точнее, должна быть переведена как «наступает час». Почему это важно? Дело в том, что везде, где Иоанн использует слово «час», он использует его всегда применительно к голгофским страданиям Христа. «Час наступает», Христос говорит несколько раз. То есть, когда Иисус говорит здесь «наступает час», он имеет в виду «наступает то время, когда начнется новая эра». Время Нового Завета. И эта эра, она принесет с собой совершенно новый подход к поклонению Богу. И главными характеристиками теперь будет не место и не внешние условия, а состояние сердца поклонников. Заметьте, он подчеркивает, 22 стих, «Вы не знаете, чему кланяемся, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». То есть он говорит, что в общем Иерусалим – правильное место. Это соответствует всему тому, что Бог говорил. Более того, в законе ясно сказано, что Спаситель произойдет из колена Иудина. Вот оттуда, с юга произойдет Спаситель. Но он на этом не останавливается. Он переходит к главной теме. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине. Хотя дело искупления еще не завершено было на этот момент, но оно уже начато. Вот почему Христос говорит, настанет время, и настало уже. То есть вот Он уже здесь, Мессия уже здесь. Он уже с тобой говорит, как мы немножечко позже увидим. Для этого Иисусу Христу нужно было решить проблему человеческого греха, принеся за Него жертву на кресте Голгофа. Вот почему Он говорит, поклонение должно быть в духе и истине. Если мы посмотрим на эту фразу «поклонение в истине», за неимением времени подробно остановиться на этом, я хотел бы свести это к трем основным факторам. Поклонение в истине связано с следующим. Прежде всего, поклонение в истине означает поклонение истинному, а не выдуманному Богу. Помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, то там много было разных жертвенников разным богам. И он начинает свой рассказ к этим, или свою проповедь, обращение к этим людям, начинает с очень ясного утверждения, есть только один истинный Бог, сотворивший небо и землю, от которого мы все зависим. Это первое, очень важный фактор, первый очень важный принцип поклонения в истине. Оно прежде всего связано с поклонением истинному Богу. Вот от чего важна миссия. Вот сегодня брат Джим говорил о достижении недостигнутых народов. Все народы чему-то поклоняются, но они поклоняются ложным богам, они поклоняются не тому Богу, с которым они встретятся, когда они умрут. И это чрезвычайно важный вопрос. Второе. Поклонение в истине означает поклонение Богу так, как Он этого достоин. Если мы вернемся опять в первую главу послания к римлянам, то помните, там сказано о том, что так как они познали Бога, то есть люди имеют достаточно информации, которая говорит им о том, что Бог есть, Владыка и Создатель Вселенной есть. Но когда они соприкоснулись с этим фактом, они не захотели признать Его абсолютный статус, Его supreme статус, Его самый наивысший статус всего. Они не захотели воздать Ему благодарение, воздать Ему славу, такую, какой Он этого достоин. То есть их реакция на то, что они видят, не соответствует истине. Поклонение в истине включает в себя этот фактор. И третий. Поклонение в истине означает поклонение Богу на Его условиях. Это чрезвычайно важно. Вот почему Иисус говорит, наступает время, и настало уже. Он говорит о том, что Бог приготовил специальные условия, посредством которого каждый человек сможет поклоняться Отцу в духе и истине. Этим условием является голгофская жертва Иисуса Христа. Бог ищет себе поклонников, которые признают Его абсолютную власть, величие, суверенное положение. Поклоняться Богу в истине означает постоянно осознавать, признавать Божью природу, исследуя Его Слово. Это значит постигать Его славу, это значит смирение и восхищаться им, как наиболее мудрым, могущественным, сильным. Это значит признавать Его абсолютную приоритетность над всем остальным, что существует во Вселенной. Ну, дорогие мои, невозможно поклоняться Богу без Иисуса Христа. Без Иисуса Христа поклонение Богу никогда не будет в истине. Причина для этого очень проста. Иисус Христос открывает нам, что мы абсолютные грешники. Он открывает нам нашу греховность. Он открывает нам Божию святость. Он открывает нам истинную цену, которую стоит, сколько стоит человеческий грех. И самое большое, Он открывает нам путь. Он говорит о том, что Он принес эту жертву, Он заплатил эту цену для того, чтобы мы могли поклоняться Богу в истине. Итак, это первая часть поклонения в истине. Несколько слов о второй, о поклонении в духе. Поклонение в истине, оно приводит к необходимости второго уровня. Поклонение в духе. Но перед тем, как подробно рассмотреть этот вопрос, я хотел бы еще раз вернуться к началу. Помните, что этот диалог – продолжение разговора с женщиной об утолении жажды. Христос видит, ее душа жаждет. Христос понимает, что ей нужно удовлетворение этой жажды. Он объясняет ей, он рассказывает, как эта жажда может быть удовлетворена. И вот здесь он приходит к кульминационной точке. Он говорит этой женщине, что только тогда твоя жажда будет удовлетворена, когда ты станешь поклонницей. Когда ты не просто придешь к Богу, а когда ты придешь к Нему, понимая, что Он самый благой, что Он самый великий, что Он самый святой, что Он самый любящий. И когда ты оценишь ту жертву, которая была принесена для того, чтобы ты могла прийти сегодня к Богу. Отвечая на вопрос женщины, где правильно поклоняться, Иисус подчеркивает и говорит, что наступает время, когда место поклонения не будет играть роль. Давайте посмотрим еще раз. Но настанет время, и настало уже, что когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. То есть все будет определяться внутренним отношением человека к Богу. Поклоняться Богу в истине означает поклоняться Ему так, как Он этого достоин. Это значит не просто признать Его абсолютное величие, Его красоту и Его славу. Это значит правильно прореагировать, сформировать соответствующее отношение к Нему. Вот это и называется поклоняться в Духе. Вот почему фраза «поклонение в Духе истине» в оригинале неразрывна. Там стоит один артикль, который управляет обоими словами. То есть это единое явление. Нельзя поклоняться Богу в Духе, не поклоняясь в истине. И нельзя и таким образом равно и наоборот. Что значит правильное отношение к истинному Богу? Что значит поклонение Богу в духе? Писание говорит о нескольких характеристиках души, которая поклоняется Богу. Несколько из них мы отметим сейчас, перед тем, как мы помолимся вместе. Прежде всего, это сердечное смирение. Поклонение связано с глубоким смирением. То есть, когда мы говорим о поклонении Богу, вообще русское слово «поклонение», оно подразумевает человека склоняющегося. Поклонение Богу начинается с точки, когда человек переживает глубокое смирение, возникающее от осознания Божьего величия. Возможно, вам приходилось когда-то стоять перед какими-то огромными горными массивами, перед которыми вы видите себя очень маленьким. Вот это смирение. Это смирение, когда вы понимаете, что вот с этими явлениями шутить нельзя, они намного больше нас. Когда человек подходит к Богу, он не может не смириться перед Ним. А точнее, у него будет две реакции, две возможных реакции. Одна реакция, если человек является врагом Богу, он, подходя к великому Богу, будет противиться Ему, и он будет переполняться злом, как это мы видим у бесов. Помните, Христос приближался к ним. Что, какая реакция была всегда у бесов? У них было, эти бесы бесновались. Они просто выходили из себя. Это реакция человека, который враг Богу. Он не хочет слышать о Боге, он не хочет приближаться к Нему, он не хочет об этом думать. Но если человек верующий, если человек боится Бога, если человек преклоняется перед Богом, то его приближение к Богу обязательно будет связано, прежде всего, с признанием Божьего величия. Поклонение Богу в истине – это признание непревзойденного величия, величия, которое поражает несовершенного человека своим масштабом и своей интенсивностью. Соприкосновение с Божьей святостью и славой, оно всегда вызывало в сердцах людей, которые приближались к Нему, вот этот трепет или сокрушенное смирение. И примеров этого очень много. Помните, ученики на горе Преображения? Или Иоанн на острове Патмос? Или спасенные в книге Откровения, которых читали уже сегодня? Или Моисей у горящего куста, когда он понимает, что Бог перед ним? Везде мы видим реакцию, которая подобна тому, что когда-то пережил пророк Исаия, которую он подробно описал. Шестая глава книги пророка Исаия описывает нам. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались вверх и врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами». Заметьте, Исаия описывает свое состояние, состояние особого сокрушения души, глубокого страха и благоговения. Это состояние, которое объяло его в момент встречи с Господом. Вот почему Писание так много говорит о важности страха Божьего. Друзья, это первая реакция, которую человек должен иметь, осознавая Бога и приближаясь к Нему. Это, кстати, может служить мерилом. Вот если вы хотите измерить, насколько вы в сердце своем поклоняетесь Богу, посмотрите, насколько вы смирились перед Ним, насколько ваше сердце наполнено сокрушением перед Ним. Это главная проблема, которая препятствует настоящим отношениям, которые могут существовать между человеком и Богом. Подобное состояние переживал когда-то апостол Петр. Помните, когда чудесный лов рыбы был, когда Христос сказал: «Закинь сеть», и когда они поймали столько много рыбы, тогда, когда они не должны были ничего поймать совершенно. Помните, апостол Петр упал в лодке на колени, и он говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он вдруг понял, что он имеет дело со святым Богом, который стоит перед ним. Таким образом, поклонение в духе истине, которого ожидает от нас Господь, начинается с глубокого смирения перед ним. Второй элемент поклонения в духе, он связан с нашей верой. Мы не только сокрушаемся перед Богом, но когда мы видим Бога в истине, мы понимаем, что Он благой, что Он добрый, что Он послал Сына Своего, что мы Ему можем доверять. В этом и есть наше поклонение. Наше поклонение, оно всегда связано с тем, что, понимая Его величие, мы понимаем, что в Нем наша сила, что Он тот, кто действительно может дать нашей жизни цель и смысл. В послании к евреям написано: «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вера – это реакция на истину о Боге, на истину о Христе. Реакция на то, что мы видим, что мы грешные люди. Реакция на то, что мы видим, что Христос пришел для того, чтобы спасти нас. Вера – это неотъемлемая часть угодного Богу поклонения. Вот почему она включает в себя признание того, что Бог благ, признание нашей нужды в Нем и признание того, что мы можем Ему доверить. Истинное поклонение включает в себя полное доверие Господу. Это то, что произошло с Исаией, пророком, после того, когда, помните, ангел пришел и прикоснулся, и очистил его уста, и он понял, он увидел, что Бог его принял. Это и есть настоящее поклонение. Это состояние описано апостолом Павлом в послании к Римлянам, 5 глава, с 1 стиха мы читаем: «И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Состояние мира. Сердце наполняется миром и надеждой, когда мы поклоняемся Богу. Мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы. Итак, друзья, мы говорим о двух уже реакциях,
которая говорит о поклонении в духе. Мы говорим о том, что смирение приводит нас в состояние благоговейного страха, и вера приносит в наше сердце мир. Но есть еще две, о которых мы очень кратко скажем. Третье – это восхищение сердца. Поклонение Богу означает восхищение. Это и есть поклонение в истине. Это означает, что человек прозревает, и он видит, что Бог велик, что Бог славен, что Бог красив, что Бог приятен, что Бог представляет собой смысл и цель всего нашего бытия, что Бог действительно альфа и омега, начало и конец, что Бог в своей огромной, гигантской, непостижимой святости, в своей огромной мудрости, в своей великой любви предусмотрел этот уникальный план искупления, план спасения для нашей души. Вот почему человек, который поклоняется Богу, обязательно будет восхищаться им. Друзья, поклонение начинается с интеллектуальной стороны. Оно начинается с понимания истины, но оно обязательно проходит в эмоциональную сторону. Оно обязательно должно пронизать наши эмоции. Оно должно принести нам радость, правильную радость. Радость, которая связана с Господом, восхищением Господом, радостью о Нем. Некоторые примеры, мы видим очень много их на страницах Священного Писания. Псалом 83. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит». Заметьте, как псалмопевец, думая о Боге, он понимает ту благость, ту благодать, которую он имеет. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Посмотрите, как сердце этого человека переполнено восхищением. Восхищением о Боге. Восхищением не о том, что он будет иметь сегодня на обед или машину новую, которую он надеется купить. Восхищением о Боге. 102-й псалом, еще один пример. Давид говорит: «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Заметьте, осознавая Божие величие, Давид направляет свою душу к истинному восхищению Божьей личности и Божьими благими делами. А вот новозаветный пример восхищения Господом. Помните, апостол Павел представляет подробное описание Евангелия в послании к римлянам. И после этого он заканчивает следующим. Смотрите. 34 стих 11 главы. «Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, и им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Заметьте, это не что иное, как восторженное восклицание апостола, когда он видит то, что Бог делает для нашего спасения. Итак, это то, что связано с восхищением. Восхищением Богу будет наполнена и вся вечность. Я не буду читать сейчас эти тексты за отсутствием времени. Коснусь только последнего, очень кратко. Кроме того, что поклонение в духе включает в себя или начинается с сердечного смирения, оно выражается в доверии Богу. Мы верим Ему, мы знаем, что Ему можно доверить. Оно связано с восхищением, и мы восхищаемся им. И есть еще четвертое – это покорное служение. Поклонение всегда связано с действием. Да, это поклонение в духе, но эта фраза не означает, что поклонение остается только в духе. Поклонение в духе – это поклонение в сердцевине человеческой личности, которая обязательно находит свой путь, действуя на человеческий разум, на человеческие эмоции, на волю, на слова, на практические действия, которые мы можем и должны делать. Вот почему поклонение пророка Исаии, помните, закончилось его словами, когда ангел, когда Бог говорит: «Кто пойдет для меня?» Пророк говорит: «Вот я, пошли меня». Вот это поклонение. Это поклонение, которое включало в себе сокрушение, включало в себе в сердце мир, включало в себе восхищение Богом, и оно включает в себя готовность пойти, готовность быть служителем Божьим. Апостол Павел после восторженного возгласа, который мы только что прочитали, который восхваляет беспредельное величие Божией божественной мудрости, проявленной в искуплении. Он говорит Римлянам 12, глава 1 стих: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Посмотрите, пожалуйста, на слово «разумное служение». По-русски переведено как «разумное служение». Посмотрите, в английском написано «which is your spiritual service of worship». То есть речь идет о вот этом поклонении в духе, поклонении внутри сердца, во внутреннем человеке, которое выражается в том, чтобы мы представили свое тело. Мы сейчас будем молиться. Перед тем, как мы будем вспоминать страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа, я хочу сегодня напомнить каждому из нас, друзья, возможно, каждому из нас сегодня так же, как когда-то самарянке, нужна реформация поклонения. Иисус ясно понимал, что этой женщине нужно не просто добавить точную информацию, чтобы она пошла в Иерусалим. Иисус ясно понимал, что сердце ее поклоняется самой себе. Оно поклоняется ложному имиджу, образу, который она построила в своем сознании. И по этой причине она и бежит за тем, что никогда не утолит ее жажду. Когда-то реформаторы в XVI веке, они понимали этот вопрос, что главная цель всех этих провозглашенных принципов — только Писание, только вера, только благодать, только Христос — она и заключается в том, чтобы привести человека к состоянию, в котором все эти принципы помогут ему жить, так что он увидит, что только Богу слава, чтобы он стал истинным поклонником. Посмотрите, пожалуйста, внимательно в ваше сердце. Посмотрите, что является для вас этим образом, что является для вас объектом поклонения. У вас есть он обязательно. И проверьте, пожалуйста, насколько это поклонение может быть охарактеризовано вот этими словами Иисуса Христа: «Поклоняющиеся Отцу будут поклоняться Ему в духе и истине». Насколько этот объект соответствует Богу Библии? Это первое. И второе. Действительно ли вы поклоняетесь от сердца, поклоняетесь в духе, поклоняетесь искренне, поклоняетесь так, что это поклонение приводит вас к сокрушению вашего духа, приводит вас к вере и миру в сердце, приводит вас к настоящей радости и восхищению Господом и приводит вас к готовности тому, чтобы Ему служить.